что это за такое дело и в Роше, за которую сейчас Алексея Навального посадили в тюрьму на реальный срок, и параллельно активизировались всякие кремлевские пропагандисты и тролли, которые начали петь вот эту старую шарманку, что братья Навальные якобы что-то там украли. Меня зовут Владимир Милов, и я как экономист расскажу вам сейчас реальную подоплеку этого дела, которое зацепило меня на самом деле не только в связи с тем, что оно полностью сфабриковано, а в том, что это есть самое настоящее покушение на нормальную российскую коммерцию и предпринимательскую деятельность.
Это виноват Навальный.
Вот смотрите, сейчас многие знают об этом деле, что по нему принял решение Европейский суд по правам человека, что братьям Навальным отказали в праве на справедливое судебное разбирательство. Но я хотел поговорить именно вот о финансово-экономической подоплеке, потому что это реально очень важно. Вот давайте разберем аргументы кремлевских троллей, которые продолжают бегать везде и говорить, что вот... что-то там украли нехорошо братья Навальные. Я заранее извиняюсь за то, что покажу сейчас вот эту картинку, но она, на мой взгляд, лучше всего отражает схему рассуждения кремлевских, которую мы с вами сейчас в прямом эфире будем опровергать. Вот что там происходило. Братья Навальные через свою фирму «Главподписка», общество с ограниченной ответственностью, заключили договор на перевозку партии косметики, товара, который принадлежал вот международной косметической компании «Евроше». Они возили их там из Москвы, по-моему, в Нижний Новгород, но это как бы не важно. Да? И вот что говорят кремлевские? Вот вы видите на этой схеме, таких схем они распространяют много, что за свои услуги братья Навальные и компания «Главподписки» получила 55 миллионов рублей, а на самом деле реально перевозку осуществляла другая компания, стандартное экспедиторское агентство, которому было заплачено всего 29 миллионов. И вот эта разница, как говорят нам и следствие, и прокуратура, и путинский суд, и кремлевские тролли, вот эта разница, это якобы сумма, которая была братьями Навальными похищена. Вот здесь надо остановиться на минуту и вообще поговорить о том, насколько ненормальной стала вот эта вот у нас практика, когда следователи, прокуроры берут какую-то там выручку компании, вычитают из нее некие издержки, причем еще не все, и всю вот разницу объявляют похищенным. Ну, просто сразу два примера вам вот из крупнейших российских олигархических корпораций, которые публикуют свою отчетность по международным стандартам. Вот уважаемая компания «Роснефть», которую возглавляет Игорь Иванович Сечин. Вот ее финансовая отчетность за 9 месяцев 2020 года. Мы заглядываем в выручку и издержки, и что мы видим? Что все суммарные издержки Роснефти за минусом налогов – это больше 40% от выручки, а все остальное – это вот что такое? Это налоги, по сути дела, плюс прибыль. Да? То есть, если рассуждать в такой логике, то все руководство компании «Роснефть» надо немедленно посадить, потому что 60% из их выручки – это не были издержки производства. Значит, что получается в логике следователей и прокуроров? Они это дело похитили. Еще хуже ситуация с компанией «Норильский никель». Это вот тот самый «Норникель» Потанина, который загадил нам весь Таймыр и прекрасный город Норильск, устроил вот недавно крупнейшую экологическую катастрофу в Арктике. Смотрим их финансовый отчет за первое полугодие 2020 года, и что мы видим? Мы видим, что себестоимость ее продукции – это всего 30% от выручки. Таким образом, получается, что Потанин и Норникель, что вот всю разницу остальную, они, по версии наших следователей и прокуроров, просто похитили. Ну вот, когда вы будете участвовать во всяких интернет-дискуссиях на эту тему, то первое, что я хотел, чтобы вы понимали, это абсолютно бредовая постановка вопроса, когда берут выручку, из нее вычитают издержки, причем не все, и разницу объявляют похищенным. Вообще, я хочу сказать, что это как бы покушение на базовые принципы предпринимательской деятельности. Потому что как вот работает современный бизнес, да? А все, что вы видите вокруг себя, вот вы ходите в магазины, покупаете там, я не знаю, еду, одежду, лекарства, какие-то детские вещи, корм для животных, да? Для того, чтобы это все вот было в шаговой доступности от вас, и вы могли это купить по нормальной цене, работает огромное количество бизнесов. Каждый на своем звене, кто-то на производстве, кто-то в оптовом звене, кто-то в логистике доставки и хранения, кто-то в рознице. Каждый из них зарабатывает на этом какую-то свою прибыль. То есть цена, по которой вы это все покупаете, она больше, чем издержки. Если этой прибыли не будет, то не будет никакой мотивации и интереса у коммерсантов всем этим заниматься. И никаких этих товаров, которые вам нужны в вашей повседневной жизни, которые вы можете пойти и купить, их не будет вообще. Вот, собственно, так и было в Советском Союзе, о котором я недавно рассказывал вот в нашем полюбившемся зрителям моего канала цикле о том, как разваливался СССР. В СССР предпринимательская деятельность, направленная на получение прибыли, была просто запрещена. Ее не было. И в магазинах ничего не было. И мы вынуждены были тратить, ну, огромную часть своей жизни на то, чтобы просто биться за то, чтобы достать какие-то совершенно элементарные, необходимые в жизни вещи. Да? Как только начались рыночные реформы, в стране разрешили коммерцию, то товары сразу появились. И, собственно, вот сейчас мы живем в ситуации такого товарного изобилия, которое, например, в 80-е годы мы не могли и мечтать. Но здесь очень важно вернуться к вопросу о том, что для того, чтобы это все было, чтобы эти товары появлялись, производились, перевозились и были у вас все время в шаговой доступности в рознице, на каждой вот производственной цепочке коммерсанты должны зарабатывать прибыль. Это, собственно, в этом смысл коммерции, в этом смысл предпринимательской деятельности. Ну и я не вижу абсолютно ничего, не то что удивительного, вообще как бы ненормального и предосудительного в том, что да, предприниматели на услуги, которые они предоставляют, делают наценку. Так происходит всегда, в убыток никто работать не будет. При этом, если вот конкретно, например, говорить о ситуации с братьями Навальными и главподпиской, то они все время вот в пиаровском поле кремлины приводят это сравнение с услугами экспедиторской компании, но они не учитывают там много еще чего. То есть услуги по сопровождению, заключению вот этих договоров, юридические, бухгалтерские, оформление документации, просто введение переговоров. Вот в чем был смысл этих отношений с компанией «Евроше», что вот, ну, представьте, вот компания «Евроше», международная косметическая компания, работает в России, и ей надо перемещать между регионами большие объемы косметики. Ну вот как вы себе это представляете, что вот эти менеджеры представительства «Евроше» в этих своих галстучках и костюмчиках потащат эти контейнеры куда-то, значит, на автостанцию и будут там орать, там, эй, мужики, кто довезет там нас в Нижний Новгород? И там кто-то выйдет и скажет, ну, я там, давай, сколько, да? Понятно же, что современный бизнес совершенно так не работает. И нельзя сравнивать выручку, например, главподписки с затратами на услуги экспедиторской компании, которая там владеет фурами или газелями и просто гоняет товары туда-сюда. Вот как работает коммерция. И есть люди, например, вот Олег Навальный, который работал в Почте России и, собственно, знает клиентуру, знает, для кого востребованы, кому нужны вот эти услуги по регулярной перевозке крупных партий товара. Он приходит в ту же компанию «Евроше» и говорит, типа, ребят, мы знаем, что вы перемещаете большие партии, хотите, я вам беспроблемную доставку организую по среднерыночной цене. Вот, внимание, это очень важно, потому что в ходе вот этого процесса над Навальными удалось получить официальное письмо от компании «Евроше», вот вы видите его сейчас на экране, оно размещено, собственно, на сайте, который коллеги сделали про все это сфабрикованное дело, вы можете найти ссылку в описании к нашему видео. В этом письме от компании «Евроше» четко сказано, мы провели внутренний аудит и установили, что отношения с компанией братьев Навальных главподписка производились по среднерыночным ценам. То есть коммерсант приходит и говорит, вы крупная компания, вам нужно перемещать крупные партии товара на регулярной основе. Я вам это организую по среднерыночной цене, подписывайте со мной договор. После этого коммерсант идет вот к этим владельцам автотранспорта и говорит, ребят, а хотите гарантированный договор на то, что ваш автопарк будет востребован, и вы будете постоянно перевозить крупные партии товара? Они говорят, конечно, хотим. Какая цена? Договорились. Вот, собственно, договорился в одном месте по приемлемой для обеих сторон цене, договорился в другом. Все, что зарабатывает сверху, это есть его прибыль. И так строятся нормальные рыночные отношения. Вот что значит среднерыночная цена для таких транспортных услуг? Это значит, что все остальные тоже делают так. В противном случае вот этим менеджерам компании «Евроше» пришлось бы самим бегать по автостанциям, они бы потратили кучу времени, и это не стоит того. Их время стоит дороже, того, чтобы бегать и вот выискивать каких-то более дешевых автоперевозчиков, собственно говоря, они готовы из-за этого отдать специализированный контракт тому, кто это сам организует. Как это выглядит на примере, вот, например, вашей частной жизни, я могу вам описать очень просто. Ну, большинство из вас сейчас пользуются услугами доставки на дом там, или в офис чего-то необходимого. Например, вы заказываете себе пиццу через Delivery Club, и вам, соответственно, привозит ее курьер вот в такой зеленой форме, с такой зеленой коробочкой. Да? Вы выбираете там пиццу, которую вы хотите, кликаете, доставка, вот вам это привозят. Но в логике наших прокуроров и следователей я хочу вам сообщить такую интересную вещь. Что вот эти вот услуги курьера, вот физического там дядечки который, или тетечки, которые вам эту пиццу приносят, они на самом деле стоят дешевле. То есть, по сути дела, в логике прокуроров и следователей получается что? Что компания Delivery Club что, похитила, что ли, вот эту разницу? И, в принципе, например, вот вы, лично вы, могли бы на каждой такой доставке сэкономить там, ну, я не знаю, там, допустим, 50 или 100 рублей. Если бы вы лично заморочились тем, чтобы найти через интернет или каким-то другим способом вот какого-то конкретного курьера, там, я не знаю, которого зовут, скажем, там, Зиевудин Гаджиевич Магомедов, например, да, вот вы его нашли, сами с ним договорились, без всякого посредника в лице Delivery Club, а он привез вам пиццу лично, и вы сэкономили 50 рублей. Ребят, скажите мне честно, вы будете этим заморачиваться или нет? Или вам проще кликнуть на Delivery Club, да, заплатить им какую-то наценочку, но вам быстро все доставят и заморачиваться не надо. Вот так, собственно, в современном бизнесе построено разделение на звенья, звенья бизнес-цепочки. Разделение труда. Вообще запомните эту фразу. Разделение труда – это то, что создало современную цивилизацию, такую, как мы ее знаем и любим. Собственно, разделение труда положило основу промышленной революции, которая вот тут привело к тому, что вот появился мир таких вот доступных и нужных нам всех вещей, когда мы, в общем, можем не заморачиваться, не тратить лишнее время, а получить очень широкое товарное потребительское разнообразие. Это все следствие того, что в какой-то момент люди придумали разделение труда, разделение функционала по звеньям бизнес-цепочки. То есть менеджерам компании Евроше они могут посвятить время, чтобы заниматься косметикой, лучше управлять своим бизнесом и не тратиться на то, чтобы бегать там по всяким автодепо и выискивать, кто им что перевезет в Нижний Новгород. И еще раз повторю, что поскольку компания Евроше подтвердила, что эти расценки были среднерыночными, это говорит нам о том, что все так и работают. Никто не пытается тратить слишком много времени, которое можно потратить в бизнесе с большей пользой, на то, чтобы искать перевозчика чуть подешевле, а находит просто того, кто без проблем организует регулярную доставку крупных партий товара. Вообще, я хочу сказать, что вот я не обсуждал подробно это дело с Алексеем Навальным, но, глядя на это, я всю жизнь вот имею дело с предпринимательством и сам им занимался, и регулировал бизнесменов. Я очень хорошо понимаю, как предпринимательская сфера работает. Вы знаете, но это надо быть совсем сумасшедшим, чтобы вот в такой абсолютно нормальной и обычной бизнес-схеме что-то заподозрить. Ну, все так работают. Все пытаются встроиться вот в какую-то бизнес-нишу, где вот кто-то не хочет заморачиваться, а готов доплатить наценку, чтобы за него сделали какую-то важную работу. То есть это абсолютно нормально. Но здесь еще важен вот какой момент. Что вот вы видели вот из этого письма компании Евроше, которое защитой братьев Навальных было представлено в суде, что они провели внутренний аудит и увидели, что цены были среднерыночные. То есть никакой завышенной цены братья Навальные не предлагали. Так вот, компания Евроше – это международная акционерная компания. У нее есть акционеры. Это не то, что там владелец какой-нибудь Сечин или Чемизов, и можно воровать, да, если вот твои родственнички там работают. Нет, там есть реальные частные акционеры, которые устроили бы скандал, если бы выяснили, что компания искусственно по сговору с кем-то завышает издержки. Но такого не было. Они после общественного интереса к этому делу провели вот этот самый внутренний аудит и поняли, что прикопаться не к чему. Никакого иска об ущербе от компании Евроше к ООО «Главподписки братьев Навальных» не было. Потому что и ущерба не было. Предъявить там нечего. Этот ущерб существует только в воображении наших прокуроров и следаков. Ну и вот следующий момент, о котором все время говорят тролли и пропагандоны, они говорят, что вот разницу, полученную вот как выручка минус издержки экспедиторской компании, братья Навальные перечислили Кобяковской фабрике по лозоплетению. Это коммерческое предприятие, которое учреждено семьей Навальных. И типа, значит, вот почему-то это плохо. Я тоже вот смотрю и не могу понять, а почему это плохо-то? Потому что это абсолютно нормальная практика, когда существует группа лиц, ведущая совместную деятельность. Ну, это родственники, у них несколько компаний. Это по всем юридическим канонам называется группой лиц. Группа лиц имеет полное право у себя определить центр прибыли. Какую-то одну компанию, когда они перечисляют всю заработанную прибыль. Более того, для некоторых особо привилегированных вот государственных монополий и олигархических структур это право даже закреплено законом. Например, у нас есть федеральный закон о газоснабжении, который прямо говорит, что компания «Газпром» сама вправе устанавливать внутренние трансферные расценки при отношениях между своими дочерними компаниями и, короче говоря, переводя на нормальный язык, перекидывать прибыль куда угодно. В чем здесь проблема? Вот еще раз, когда вас будут троллить вот этим, что они заработанную прибыль перевели на Кобяковскую фабрику по лозоплетению, а что тут такого? Это абсолютнейшая норма внутри группы лиц создавать центр прибыли и переводить ее всю туда. Этим пользуется «Газпром», все наши крупные корпорации, у них всех есть внутренние центры прибыли, у всех есть трансферные внутренние цены. В этом нет абсолютно ничего плохого или неправильного. Ну и, наконец, скажите мне вот такую штуку, ребят. Вот говорят, они вывели прибыль в эту Кобяковскую фабрику. А что? Кобяковская фабрика не заплатила налог на прибыль. Мне ничего об этом не известно. Когда мы смотрим всю информацию, которая известна нам через интернет, и доступные релизы Федеральной налоговой службы, бухгалтерскую отчетность, мы не видим никаких претензий со стороны ФНС Кобяковской фабрики по лозоплетению, потому что они заплатили все налоги, которые должны были. Есть прибыль, заплатили налог, все очень хорошо, претензий нет и не может быть ни у государства, ни у налоговых органов, ни у кого. Таким образом, у компании «Евроши» нет претензий, она не подавала никаких исков о возмещении ущерба, у государства нет претензий, куда-то перечислили прибыль, должны были заплатить с нее налог, заплатили. Потому что ФНС к Кобяковской фабрике претензий никаких не предъявлял. Схема абсолютно чистая. Это абсолютно нормальная современная коммерция. Вот, грубо говоря, так она и работает. Я хочу здесь в этой связи сказать еще вот о чем. Что компания «Евроше» – это иностранная, международная компания, которая пришла работать в Россию и продавать свою иностранную косметику нам, россиянам. И что она делает в данном случае? Она нанимает местную российскую компанию для того, чтобы перечислить ей деньги за оказание услуг. Создает здесь рабочие места. Не только вот в звене, которое представляли братья Навальные, а дальше по цепочке, в том числе и среди экспедиторской компании. То есть международная иностранная компания часть своей выручки отдает россиянам, которые оказывают здесь какие-то бизнес-услуги и платят с этого налоги. Ну, ребят, это же хорошо. Это же хорошо. Мы же сами все время говорим о том, что когда иностранцы приходят в Россию, очень хорошо, чтобы они покупали какие-то товары и услуги у местных производителей. Ну вот это как раз тот случай. Что здесь плохого-то? Еще один момент, о котором говорят, что вот собственником его главподписки была компания, зарегистрированная на Кипре. Типа вот зачем Навальные использовали кипрский офшор. Ребят, во-первых, они не переводили никаких денег на Кипр. Как мы только что выяснили, вот то, что они зарабатывали, это все вот перечислялось к Кобяковской фабрике. Да? Зачем нужен кипрский офшор? А подумайте, давайте вот чуть напряжем с вами серое вещество и спросим, а почему миллионы российских предпринимателей, буквально миллионы, предпочитают вести бизнес в России через структуры, зарегистрированные на Кипре? Почему это происходит? А потому что на Кипре действует английское право, независимый справедливый суд, юрисдикция Евросоюза. И таким образом ваше право собственности защищено. Если вы просто Василий Васисуалевич Пупкин, который учредил какое-то ООО, то к вам придут те же менты или следаки и просто его перепишут. На кого скажут? Под угрозой, сами понимаете, чего. Как у нас происходит с пугающей регулярностью. А вот на Кипр они так прийти не смогут. Потому что там право собственности защищено европейскими законами, английским правом и подлинно независимым судом. Вот эта история про кипрский офшор – это история не про братьев Навальных, а это история про тот самый ужасный деловой климат в России, где не защищены права собственности, и миллионам наших предпринимателей приходится защищаться от этого, вот, регистрируя свою собственность на Кипре. Потому что другого варианта защититься нет. Наше государство наших предпринимателей и нашу частную собственность не защищает. В заключение я хотел сказать вот что, ребята. Я вообще убежден, я внимательно наблюдал о том, как вот, собственно, становилась на рельсе в России коммерция, которая всех нас накормила, одела, после того, как мы ходили голодные и раздетые в 80-е годы. Мы вам обо всем этом рассказывали в нашем цикле про Советский Союз. Нам стоит оглянуться вокруг и понять, насколько предпринимательская деятельность делает нашу жизнь лучше. Вот все эти, я не знаю, от доставки пиццы к вам домой или в офис, до всех этих гаджетов, которые вы держите в руках, до той, там, я не знаю, косметики, которой вы пользуетесь и так далее. Это все возможно и доступно благодаря тому, что в стране появилась нормальная предпринимательская деятельность. Это очень важно для нашего общества и его развития, чтобы она была. И когда приходят вот эти, не побоюсь этого слова, преступники в погонах, которые говорят, что ваша выручка минус ваши издержки производства – это есть что-то похищенное с последующим, как они говорят, отмыванием и легализацией. Вы знаете, я вот от кого-то слышал, что за это надо типа бить по рукам. Ребят, за это надо не бить по рукам. За это надо сажать. Каждый следователь или прокурор, который принес в суд какую-то писульку, где написано «выручка минус издержки – это похищенное», этот человек должен сидеть в тюрьме. Он работает на разрушение России, на разрушение нашей экономики. Мы должны просто вытравливать каленым железом вот это свинское отношение, которое идет из советского закона, где было запрещено предпринимательство, это было уголовным преступлением. Мы должны каленым железом выжигать это отношение, что предпринимательская прибыль, нормальные коммерческие отношения – это что-то похищенное. Это не ваше собачье дело, господа следаки и прокуроры. Кто и по каким ценам, что куда поставляет и где зарабатывает какую прибыль. Это дело должно разрешаться, если есть какой-то спор, в гражданско-правовой плоскости. Есть у компании Евроше претензии, а их, как мы знаем, нет. Пусть идет в суд и взыскивает ущерб. В нормальный независимый суд, который вы, путинская мафия, не можете обеспечить, еще одна из миллиарда причин, почему вас надо поганой метлой как можно быстрее из власти выгонять. Так вот, это преступление. Преступление против страны. Преступление против благополучия ее граждан. Когда следаки и прокуроры своими грязными лапами лезут в коммерческие отношения и называют разницу между выручкой и издержками похищен. Пусть идут в Роснефть, пусть идут в Норильский никель, если они так считают. Так вот, я просто хотел на примере дела Евроше вам показать, в какой извращенной стране мы живем при Путине, что абсолютно нормальную коммерческую деятельность, законную коммерческую деятельность у нас в материалах следствия и, к сожалению, приговорах зависимых путинских судов называют хищением, мошенничеством и чем-то преступным. В коммерческой деятельности нет ровно ничего преступного. Это не просто нормально. Это не просто законно. Вот мы знаем из решения Европейского суда по правам человека по делу Евроше, что Европейский суд прямо сказал, что мы признаем, да, что осужденным не дали право на справедливое разбирательство в отношении деятельности, которая неотличима от нормальной коммерции. Вы видите сейчас вот эту фразу. Да, коммерция – это не просто нормально и законно, но это еще очень важно. Для того, чтобы у нас с вами был доступ к нормальным современным товарам и услугам. И нам не приходилось бегать за ними, так как в Советском Союзе мы тратили на это полжизни. А всяким гнилым прокурорам и следакам и их пахану Владимиру Владимировичу Путину я хочу напомнить, что сытыми и одетыми за последние 30 лет мы как раз стали благодаря вот этим коммерсантам, которых вы дрючите ежедневно. Почитайте доклад путинского уполномоченного по защите прав бизнеса Бориса Титова. Он ежегодно докладывает Путину, например, о чем? Например, о том, что 80% вот заводимых против предпринимателей дел по так называемому мошенничеству разваливаются в суде. Потому что это банальный рэкет. И следаки, и прокуроры пытаются изобразить нормальную законную коммерческую деятельность как какое-то хищение там, с последующим отмыванием и легализацией. Вы, вот именно вы, Путин, прокуроры, следаки, вот эти вот преступники в мантиях, которые штампуют неправосудные приговоры и изображают из себя судей. Кого вы одели и накормили? Вы паразиты, которые сидите на нашей шее уже много лет, стряпаете вот такие дела против абсолютно честных, законопослушных коммерсантов. Все вы должны сидеть в тюрьме. И я абсолютно уверен, будете сидеть.
Будет сидеть! Я сказал.